Братья и сестры, я как услышал, как брат Андрей сказал нам, что наше общение пройдет хорошо. И мне так сразу на сердце стало легко. Я тоже переживал, как пройдет наше общение. Мы ехали, молились, переживали. И так тоже я поверил то, что сказал брат Андрей, что общение пройдет хорошо. А почему хорошо? Когда будем с Богом, а с Богом всегда хорошо. А Господь здесь уже присутствует, имя Его мы уже призвали. Мы сейчас послушаем участие из Тихорецка, стихотворение «Да даст тебе Господь смысл и разум, и пение. Так бывает порою». Пожалуйста.
«Да даст тебе Господь и смысл, и разум. Давидов сын так был благословлен, да даст тебе. Давид не проводил жизни праздно, но храм построил Богу Соломон. Да даст тебе Господь и смысл, и разум, глашатаем учения Христа. Так нужно полюбить вот эту фразу, чтоб нужный миг она была в устах. Да даст тебе Господь и смысл, и разум. Отцы, благословляйте так детей, чтоб в трудностях встретить ситуации разных. Но с ними искупитель царей. Даст тебе Господь и смысл, и разум. Так нужно нам людей благословлять. Могли увидеть, чтобы люди сразу на нас Творца Всевышнего печать. Даст тебе Господь и смысл, и разум. Начальствующих так благословим, и повинуясь совестью приказу, об искупителе расскажем им. Нам горло часто сдавливают спазмы, когда гонитель проклинает нас. Но нужно нам сказать ему в той части, да благословит тебя, даст тебе Господь и смысл, и разум. Аминь.
Когда я прослушал сейчас это стихотворение, мне понравилась эта главная мысль. Она является главной темой нашего служения, что дает Господь и смысл, и разум, мудрость, все от Бога. И сегодня это наше общение, оно для этого и проводится, для того, чтобы ваши сердца, всех присутствующих, направили взоры свои к тому, кто дает смысл и разум. И в этом служении Господь будет оказывать свое влияние. Нам только нужно быть внимательными к Божьему голосу, к Божьим словам. Мы послушаем сейчас участие из Тимошевского стихотворения «Прикосновение». Бог будет прикасаться к душам нашим, разговаривать. Пусть нас Господь благословит услышать Его голос. И после этого пения еще послушаем. Есть много дорог в этом мире. Потом скрипичный ансамбль поучаствует. И будем слушать еще проповедь.
Сквозь толпу пробираюсь, хочу одного подойти к Иисусу поближе. Нужно мне прикоснуться к одежде Его, но Христа за толпою не вижу. Люди, люди, чужая одежда вокруг, чьи-то спины и локти и плечи. Я вернусь, я попробую завтра, а вдруг никогда Его больше не встречу. Он уйдет с этой шумной гудящей толпой, где я завтра искать Его буду? Нет, сегодня свершится пусть чудо. Слышу злые слова, кто-то грубо толкнул. Пропустите, мне нужно к Иисусу. Пропустите, шепчу, на минуту одну. Только края одежды коснусь я. Вы не знаете, как я устала страдать. Пропустите, пожалуйста, люди. Кто из вас может мне исцеление дать? Но коснусь Иисуса и будет. Вот Он, рядом почти, не похож на других. До Иисуса хоть раз я дотронусь, не заметит никто. Здесь так много больных. Я горячей ладонью хитону. Боже, словно прошел через тело огонь. Мне казалось, земля задрожала. Я одежды Иисуса коснулась рукой. Я здорова, я верила, знала. Иисуса теснят, взгляд Христа на меня. Он спросил, кто одежды коснулся, не укрыться. Господи, это я, это я. Иисус мне в ответ улыбнулся. Я такую улыбку, такие глаза никогда и нигде не встречала. Я запомнила, как Он сказал: дочь, дерзай, что поверит и все получала. Аминь.
Thank you. Прости, Отец мой дорогой, очисти душу мне и истиной своей святой свети мне в каждом дне. Отец родной, ты видел все, как я душой страдал, как в людях, в музыке, везде я истину искал. Ты ждал вопроса моего, где истина и где покой. И через наставников своих ответ ты дал правдивый свой. И я теперь в тебе живу, и ты во мне живешь. И много душ людских, Господь, ты через Христа спасешь. Прости, Отец мой дорогой, очисти душу мне и истиной своей святой свети мне в каждом дне.
У меня есть к вам, друзья, вопрос. Какого человека в жизни или, может быть, в школе называют успевающим? Ну, кого обычно? Отличника, наверное, да? Вот если у него все отличные отметки, значит, он успевающий. Когда в жизни говорят об успевающем человеке, ну, не по школе, а вообще по жизни, то часто имеют в виду нечто другое. Успевающий тогда, когда у него все в порядке, когда дела у него в порядке, дом в порядке и жизнь хорошо идет. Успевающий человек. Вы знаете, однажды ко мне прибегает один мальчишка и кричит: «Алексей Вячеславович, я пятерку получил!» И даже вот так вот показывает пятерню вот такую по истории. А я даже и удивился, думаю, чего ж ты так радуешься про себя. А он опять мне: «Вы представляете, я и пятерку по истории». Ну и что, говорю? Это, говорит, первая пятерка. Как первая? Первая, говорит, в жизни первая. А я уже не знаю дальше, как мне вместе с ним дальше радоваться или немножко огорчаться. Потому что ему уже 15 лет, вот, а это у него первая. И он так вот радуется: «Первая!» Вот. Но я тоже с ним, конечно, порадовался. Но знаете, друзья, я так знаю и твердо уверен, что гораздо более важно для нас другое успевание, другие успехи. Хорошо, когда четверки и пятерки в школе. Хорошо, приятно. Родители не ругай, учителя тоже не ругай. Но гораздо более важно, когда у нас отличные оценки за саму нашу жизнь. И когда эти оценки дают нам не какие-то другие люди, а когда эти оценки дает нам Бог. Я прочитаю короткий стих из Священного Писания, а потом мы вместе с вами поразмышляем и поучимся. Евангелие от Луки, 2 глава, 52 стих. Луки 2, 52. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и людей. Почему я этот стих сейчас зачитываю? Потому что вот этот стих говорит о том времени для Иисуса, когда он был возраста одинакового с большинством из вас. И вот, находясь в этом возрасте, он преуспевал в премудрости, возрасте и любви. Я даже тут вижу слово интересное. Не просто успевал, а преуспевал. Ведь когда преуспевает, это гораздо больше, чем просто успевает. Как же нам тоже научиться преуспевать в премудрости? Мы сегодня уже слышали о том, что мудрые, те, которые ищут мудрости, они дорожат временем. Написано так: дорожа временем, поступайте как мудрые, осторожно, дорожа временем, потому что дни лукавы, дни обманчивы. Многие вещи человек, потеряв, может потом найти, восполнить. Потерял кто-то большую сумму денег, но ничего, может найти эту большую сумму. Или же заработать. Может быть, так много не заработает, но что-то восполнит. Но тогда, когда человек потеряет время, упущенного времени, вернуть уже никак нельзя. Это та вещь, которая, когда теряется, больше потом не находится. Вы знаете, я знаю, что у многих из нас есть определенная вещь, которая может красть у нас время. Злостный вор в кармане или в сумочке у многих. Кто-то скажет: да не может быть. Вор — это такой, который приходит ночью, что-то похищает, когда люди спят, или когда вот в автобусе, в трамвае, в троллейбусе давка большая, у тебя из кармана что-то вытащили. Вот это вор. Как же можно вора носить при себе? Оказывается, можно. Но прежде чем я расскажу об этом воре, я хочу вам рассказать про одну пытку, которую изобрели недавно, может быть, лет 50 назад. Хотя, может быть, она была известна и давно. Если раньше людей пытали физически, то в последнее время людей начинают пытать не только физически, а еще и вот так вот морально пытать. Эта пытка называется промывкой мозгов. Вот такое у ней неблагозвучное название. В чем она заключается? Это когда человека сажают в камеру и ставят мощные громкоговорители и постоянно внушают одну и ту же мысль. Вот так, я читал, пытали коммунисты. Сбили американского летчика над Вьетнамом, посадили его в камеру, включают громкоговоритель и постоянно в течение суток: коммунизм победит, коммунизм победит, Америка проиграет. Когда человек это слышит в течение одних суток, вторых суток, третьих суток, если он не сходит с ума, то у него в мыслях что-то меняется. Он начинает думать совершенно иначе. У него было одно мировоззрение. Но после того, как через эту пытку, промывку мозгов он прошел, у него уже другое. Он уже мыслит так, как ему внушили. Представляете, у него похитили. У него похитили мысли. У него похитили его мировоззрение, его привычный ход мыслей. Он забыл о своей родине, он забыл о своих родных, о своих близких, о жене, о детях. У него теперь другая идея, за которую он готов даже жизнь свою отдать. Через пытку прошел, и в этой пытке у него что-то было похищено. Вы знаете, брат рассказывает один, едем мы с подростками на природу. Кругом прекрасная картина. Ну, живая природа. Высокие горы, ущелья, где-то лежит снег, яркие краски. Вот как и написано: небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. Наслаждайся и радуйся. Такой красоты не найдешь даже на самых лучших фотографиях. А тут реально смотри и видишь. И говорит, я говорю детям, посмотрите, посмотрите, как красиво там, посмотрите, как красиво там. А они не смотрят, потому что почти что каждый из них держит в руках мобильный телефон, и они друг с другом обмениваются короткими сообщениями, смс-ки, как это называют. А кто-то играет в какую-то игру. И мне, говорит, так жалко стало. Посмотрите, здесь, может быть, вы никогда в своей жизни не будете. А им неинтересно. У них похищены. Мысли похищены, прекрасные чувства похищены, чувства, которые потом могли возбудить в них поклонение Богу и радость, похищены. Похищена вещь, которая находится в кармане у многих. Она похищает время у людей, похищает мысли и может похитить даже и души. Конечно, эта вещь необходимая, чтобы кому-то позвонить или чтобы тебя вовремя нашли. Но тогда, когда она тебе служит, она необходима. А тогда, когда ты начинаешь зависеть от нее, это вор, который пришел убить, украсть и погубить самое ценное, что есть у тебя. Мудрый сердцем дорожит, временем дорожит, мыслями дорожит, чистотой сердца своего дорожит и понимает, насколько опасно сегодня время. Кто такой мудрый человек? Вот некоторые так спрашивают, чем мудрый человек отличается от умного человека. Умный вроде бы тоже хорошо. Говорят, что умный, он найдет выход из трудной ситуации, из отчаянных обстоятельств. Но мудрый, он всегда будет поступать так, чтобы в этих отчаянных обстоятельствах и не оказаться. Вот это мудрый человек. То есть мудрый человек, он удалит свое сердце от искушений и от соблазнов, от того, что может повредить его душе. Нужно стремиться быть мудрым и преуспевать в премудрости. Главное, мудрость мы читаем. Всем имением твоим приобретай разум. Итак, преуспевать в премудрости. Преуспевать? В возрасте. А вот это совсем может быть непонятно. А как преуспевать в возрасте? Ну, в премудрости ясно, мудрее становиться. А в возрасте? Если человеку 11 лет, неужели он может так преуспеть, что ему вот через 2 дня станет 13 лет? Такое встречали когда-нибудь? Или 15, или 16? Не встречали, да? Но я тоже почти что не встречал. Хотя иногда встречал. Иногда я видел одну маленькую девочку, ей было всего лет 6. Вот. Но она уже была о себе до такой степени высокого мнения, что даже на меня пыталась свысока посмотреть. А почему свысока? Потому что она надела мамины туфли на высокой такой шпильке. Ну, туфли не на сильно высокой шпильке-то были, но просто девочка такая маленькая была. Вот. Ну и еще какими-то украшениями себя принарядила. Подходит ко мне и говорит: Алексей, посмотри, красиво. Я не понимаю, что тут красивого. И голову вниз наклоняет. На затылок смотрю, ничего не вижу. Оказывается, она бантик себе вот тут вверху прицепила. А поскольку она на таких высоких каблуках, ей кажется уже, что она, наверное, такая взрослая и уже выше меня. И смотрит сверху вниз. Голову наклоняет. Наверное, я так не увижу. А я так думаю, вот маленький ребенок, а вот закон общий для всех и в ней тоже действует. Когда человек гордится собой, когда искусственно пытается набавить себе год, лишь бы его побольше зауважали. Вот так вот. Он чем-то похож на этого маленького ребенка. В Священном Писании написано, о дьяволе написано, что из-за его превозношения, из-за его гордыни, он потерял свою мудрость. Когда мы гордимся, когда пытаемся показаться больше, чем мы есть на самом деле, мы мудрость теряем. Но это я о возрасте говорил, о плохом качестве. Но есть хорошо, когда человек взрослее, кажется. И знаете, почему хорошо? Ночевал я однажды в одной семье. Утром рано просыпаюсь, надеюсь, что все еще спят, однако слышу, на кухне уже идет работа вовсю. Что-то шкварчит на сковородочке. Вот я захожу на кухню и никого не вижу. Думаю, ну, надо же, дети еще спят, а мама уже тут трудится, готовит все. Какие счастливые дети. Потом смотрю, оказывается, мамы-то на кухне и нет. Маленькая девочка взяла, включила печку, налила масло, в чашку налила молока, яиц, сахара, ну и делает такое вот блюдо, до сих пор вот не помню, как оно называется, когда хлеб пекут вместе с маслом, вместе с яйцом, вместе с молоком. Как называется? Гренки, да, вот, гренки. Мама спит, папа спит, а ребенок уже гораздо взрослее в своих лет. Преуспевает в возрасте. Не где-то там отстает, а преуспевает. Но часто бывает наоборот. У меня дочери моей, старшей дочери, 2,5 года, но она уже старшая, и ей не всегда хочется быть старшей. Знаете, почему не всегда? Потому что у старшей больше ответственности. Потому что мама ей иногда скажет: доченька, ты же старшая, ты же должна выступать младшей. Доча, ты же старшая, мы же на тебя надеемся, давай помогай, убирай игрушки. И вот она в последнее время стала говорить: я маленькая, я маленькая, я маленькая. И так сильно скандалит: я маленькая, не хочу быть старшей, не хочу ответственности, и все. Она, конечно, такого слова не произносит, ответственность. Но однажды она мне принесла пеленку, принесла соску, вот, и потребовала, чтобы я ее даже в пеленку завернул. Вот так сильно ей хочется маленькой быть, чтобы ни за что не отвечать. Ну, это маленький ребенок. Я однажды встретил другого маленького ребенка. Правда, его рост был, наверное, ну, мне чуть-чуть ниже меня, вот так вот где-то. Вот. Но он все равно малый ребенок. Я говорю: слушай, называй его по имени. Ты уже в таком возрасте. Тебе уже вот не с подростками быть, а с молодежью надо. Ты бы не хотел бы поехать в молодежный лагерь? Ты же старше всех в группе. А он мне говорит: не хочу. Я говорю: почему ты не хочешь? А зачем мне это надо? И потом он такое-то слово произнес, что там вот плохо в этом лагере. Но он произнес это слово из подросткового жаргона, я его повторять не буду. А я говорю: а почему ж ты так думаешь? Почему ж так плохо? Вы знаете, его ответ у меня удивил. Он говорит: а там в 3-го лишнего запрещают играть. Я говорю: слушай, ты уже своими руками должен зарабатывать себе на хлеб и папе с мамой помогать. Ты уже должен другим возвещать Слово Божие. Ты уже должен крещение принять по твоему возрасту. Тебе уже давным-давно пора. Сколько пользы ты мог бы, ну, для Бога сделать. А ты до сих пор говоришь: я еще в малом возрасте, мне это не надо. Я думаю, как он похож на вот эту мою старшую дочку. Но то, что для дочери, для маленькой, все-таки простительно. С этого человека Бог будет спрашивать. За растраченное время, за впустую растраченную жизнь, за то, что он уже мог делать полезное, что-то важное, а не захотел. Захотел остаться подольше в другом возрасте. Лишь бы с тебя не спрашивали. Преуспевай в возрасте. Однажды с женой своей я приехал к моим родственникам. Дядя там, племянник, они неверующие. Ну, вы знаете, я там ощутил ужас, ну, который редко когда в жизни испытывал. Мы открыли дверь. Я спрашиваю: где Володя? Это мой племянник. А мне дядя отвечает: да здесь он. И Володя выходит из одной комнаты и переходит в другую комнату. Но я сначала не узнал, что это Володя, потому что передо мной стоял большой такой человек, облаченный в железные латы, в железный шлем, еще с железным мечом в руках. Тогда, когда ты не ожидаешь это увидеть, конечно, для тебя кажется совсем странным и даже немного страшным. А в чем дело? Ну, оказывается, он так сильно увлекся компьютерными играми, что после игр компьютерных решил перейти к играм наяву. Образовывалась целая группа людей, где вот такие игры играют. Делают себе кольчугу, делают себе меч, щиты, латы. Вот так вот. И живут этим. И вся их жизнь этому посвящена. Ну, знаете, я-то еще одно слово не сказал, что ему-то уже 24 года. И уже давно пора прекращать играть в подобные игры, а заниматься чем-то более полезным и важным. Но в свое время что-то упустил, попал под зависимость, и поэтому сейчас нормальное мышление уже не работает. Остался в другом возрасте. Вроде бы по возрасту своему, но вот на другое что-то он должен годиться, и другое что-то делать должен. Но однако, пока месть еще не там. Не хочет взрослеть. Наше время, к сожалению, такой обладает плохой стороной. Люди в недобром хотят взрослеть, а в добром не спешат. Остаться поменьше, чтобы поменьше спрашивали, чтобы поменьше отвечать. Но Бог видит наш возраст и знает, что мы можем в это время. Тимошевский один брат рассказывает, что увидел мальчика. Это было давно, тогда, когда вот служение там было в палатке, много людей в эту палатку приходило. Мальчик лет 12-13. Приезжал каждое служение на велосипеде. Он боялся оставить велосипед за палаткой, где благовестие совершалось. Может, боялся, что его украдут, поэтому он проходил прямо в палатку, прямо со своим велосипедом. Стоял возле своего велосипеда и слушал. А потом пришел сын. Вы знаете, он принял крещение тогда, когда ему было, по-моему, еще 13 лет. Вот так вот рано. Родители у него неверующие были, братья его были неверующие, а он потянулся к Богу. Он первым пришел, а братья его гораздо старше. А потом он привел и своих братьев. Они сейчас все трое проповедники. О, один брат у него регент, а сам вот этот подросток, который раньше был, он уже в возрасте, у него уже двое детей, по-моему, двое сейчас. Кто-то в 13 лет не способен на добрый, хороший поступок. А кому-то Бог дает мудрость привести к Богу тех, кто старше, чем ты есть, преуспела в возрасте. Многие из вас учатся не в христианских школах, в обычных школах. И вы могли бы кого-то в церковь привести с собой. И, может быть, даже не одного человека, если бы преуспевали возрасте. И как бы росла церковь, сколько бы славы было для этого Богу. Поэтому мы сегодня и учим преуспевать, в мудрости преуспевать в возрасте, чтобы не напрасно прекрасные годы они проходили для нас. И еще одно преуспевание. Давайте вспомним. Преуспевать в премудрости, в возрасте и еще в чем? И в любви у Бога и в людей. Вы знаете, к сожалению, некоторые не в любви пытаются преуспеть, а пытаются преуспеть в том, ну, чтобы в них влюблялись посильнее. Не об этом Священное Писание говорит, не о том, что идет против заповеди целомудрия, не об этом. Преуспевать в любви – это не привлекать к себе других своей внешностью, это привлекать других людей к Богу через свои дела, через свои поступки, через свое поведение. Потому что Господь, Он не просто дает нам какие-то законы, которые мы должны исполнять. Он желает, чтобы мы исполняли Его законы и заповеди, потому что Его любим. Он любит нас, а мы в ответ любим Его. Может быть, многие и не испытывали в своем сердце чувство любви к Господу и думают, это что-то такое далекое. Нет, Бог желает таких близких с нами отношений. Я читал один рассказ про одного молодого человека. Он воспитывался в семье небогатой. Родители горели желанием, чтобы их сын обучался в университете. У них дома был камин. На этом камине маленькая вазочка стояла, и в эту вазочку откладывали родители постоянно деньги. Отец не покупал себе новые вещи, а покупал уже старые. И мама тоже. Лишь бы денег было побольше, чтобы сын мог потом учиться пойти. Это было давно, лет 200, наверное, назад. Тогда еще не было автомобилей, вот таких средств, которые у нас сейчас есть, транспортных. Накопили и отправили сына на учебу. А однажды отец решил его навестить. Запряг лошаденку, нагрузил то, что могли они найти из продуктов, и поехал в город. Конечно, как на человека деревенского, на него оглядывали со всех сторон, кто это едет. Он остановился возле университета, красивого высокого здания, с такой вот парадной лестницей. После того, как закончились занятия, студенты стали группкой спускаться по лестнице вниз. Кто-то смотрел на него с удивлением, кто-то толкал своего товарища, желая посмеяться над этим деревенским стариком. Наконец он заметил своего сына. «Сынок!» – закричал отец. А сынок сделал вид, что не заметил своего сына. Ему было неловко, потому что все вокруг его товарищи студенты стали смотреть, а где же этот сынок, где же, вот это чей-то отец-то? И он сознательно сделал вид, что не узнал, отошел в сторонку и ушел. Стыдно стало перед друзьями своими. Отец вернулся домой. Его жена спрашивает, ну как, он ничего не может ответить, трудно ему о чем-то рассказать. И когда его жена на кухне была, что-то делала. Услышала какой-то стук в соседней комнате. Прибежала, посмотрит, ее муж уже лежит без движения. У него остановилось сердце. Он сел в кресло, посмотрел прямо перед собой. И надо же, так случилось, что его взгляд упал на камин, на маленькую вазочку, куда они откладывали все свои переживания. Наверное, о чем-то вспомнил, и невольно сердце защемило, и прекратилась жизнь. Почему так? Потому что любовь. Потому что любил сына. И тогда, когда любовь вот так вот попрана, тогда, когда любовь порогана, оно всегда очень тяжело бывает. У Отца Небесного не остановится сердце. Бог есть Дух, мы об этом читаем и знаем. Но это не значит, что ему, ну, безразлично то, как мы сейчас здесь живем. Любим его или не любим. Преуспеваем в любви. А как преуспевать в любви? Если любите меня, соблюдите заповеди мои, говорит Господь. Тогда, когда мы не соблюдаем заповеди Господа, тогда, когда перед другими пытаемся отрешиться, чтобы никто не подумал случайно, что я верующий, что у меня Отец Небесный, чтобы никто не подумал, что я молюсь, вот так вот, кто-то даже этого стыдится. Друзья, это очень серьезно. Бог, который любит нас, как Отец, который Сына Своего за нас отдал, Он воспринимает это с большой болью и с большим переживанием любви о нас. Поэтому мы должны стремиться преуспевать в любви у Бога. Но написано еще и у людей. Я хочу сразу сказать, и у людей тоже. Есть люди, которых трудно любить. Люди непослушные, гордые, люди злоречивые. Мы должны стремиться уходить от этого. А стремиться жить так, чтобы нас было любить легко, легче. Я прочитаю еще раз это место Писания. И пусть оно будет для нас хорошим уроком, прекрасным примером, чтобы мы, вновь размышляя над ним, в своей жизни могли бы повторять за Иисусом. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и людей. Да поможет Он и нам тоже преуспевать в премудрости и возрасте и в любви у Бога и у людей. Аминь.
Евангелия споем 761. Честно, преданно, послушно, будем просто. 761.
Друзья, общение наше будет проходить таким вот порядком до 2 часов. Потом будет обед, час до 3. После обеда 3 часа еще будет у нас общение с 3 до 6. Такой примерно план. Хочу предложить, у кого есть вопросы, о которых вы размышляете, переживаете, можно подать сюда записочки, чтобы получить на них ответ. А пока будем слушать участие из города Кропоткино, друзья. Расскажет стихотворение «Твоя любовь» и споет «Мир вам».
Твоя любовь глубокая, как море, манит меня в святую глубину, и я иду с надеждой во взоре, как на тропу ступаю на волну. Ты ждешь меня, мой Господин Небесный, ты руки простер ко мне свои, ты умер за меня, и я воскресну в огне твоей немеркнувшей любви. Твоя любовь не властна разумению, лишь сердцем ее можно принимать и таять, как снежинка от волнения, и как костер на ветерку пылать. Твоя любовь глубокая, как море, благодарю за эту ее любовь, ты как слезу осушишь мое горе, чтобы тебя я прославляла вновь. Твоя любовь так глубока с собою, что не имеет берега и дна, и лучезарна кротостью святою, и всех цветов прекраснее она.
Мир вам, настал общения час, мир вам, и мы приветствуем вас, мир вам, пусть будет слышен свет детей, мир вам, и больше радостных дней, мир вам, сердца пусть будут добрей, мир вам, вы не судите людей. Мир вам, мир вашим близким и друзьям, мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам, так же просто вы говорите всем друзьям. Мир вам, и с любовью счастья и здоровья, мир, братья и сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь вас хранит, мир вам, пусть крепче дом ваш стоит, мир вам, пусть крепнет вера каждый час, мир вам, пусть враг отступит от вас, мир вам, и говори в этот час, мир вам, недуг отступит от вас. Мир вам, конца не будет вашим дням, мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам, так же просто вы говорите всем друзьям. Мир вам, и с любовью счастья и здоровья, мир, братья и сестры, вам.
Братья и сестры, меня очень радует, что многие из вас уже передали сюда участие для того, чтобы поучаствовать в пении, стихии, слава Богу. Мы послушаем сейчас участие из Геленджика. Стихотворение послушаем «Сними обувь» и пение «Почему я люблю тебя». Пожалуйста.
Сними обувь твою и с ног твоих, чтобы место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Исход 3.5. Снимите обувь на земле святой, пред терновый куст Господь так близко. Пред Богом Моисей стоял босой, седую голову склонивши низко. Как может куст гореть и не сгорать? Глазам не верите, вам непонятно. Не удивляйтесь, но в пустыне храм, а там, где Бог присутствует, все свято. Снимите обувь запыленных ног, Господь не будет говорить иначе, перед терновый куст. Перед там Бог, ступить не бойтесь, на песок горячий. Вы думали всегда пасти овец, здесь в пустыне жизнь свою окончить. Но одиночеству пришел конец, другими станут ваши дни и ночи. Господь учил в пустыне долго вас, учил вы позади, иссякли сроки. И вы вот-вот услышите слова о том, зачем нужны были уроки. Услышите слова из Божьих уст, коснется вас присутствие Господне. Вы видели и раньше этот куст, он не горел, но он не пылал, но он горит сегодня. Скорее нужно обувь связать, в которой столько верст вы прошагали. Господь вам хочет важное сказать, снимите грязные сандали. Аминь. Thank you.
чего ж с умилением поднимаю глаза, ибо вижу я образство, в нем любовь и прощение, и от счастья глаза мои наполняет слеза. Трудно идти в пути, и где я покой найду, но знаю, что ты впереди, с тобой я дойду. В тебе, о Спаситель мой, сокрыта моя любовь, на все я готов пойти, но только с тобой. Почему мне так дороги те минуты общения, отчего я восторжена, смотрю в небеса, ибо вижу я образ твой, в нем любовь и прощение, и от счастья глаза мои наполняет слеза. Не трудно идти в пути, и где я покой найду, но знаю, что ты впереди, с тобой я дойду. В тебе, о Спаситель мой, сокрыта моя любовь, на все я готов пойти, только с тобой. Я хочу быть в вечности в царстве Бога Всесильного и делить наслаждения с Иисусом Христом. Так силы мои слабы, ничего нет посильного, и поэтому будь со мной, как сейчас и потом. Не трудно идти в пути, и где я покой найду, знаю, что ты впереди, с тобой я дойду. В тебе, о Спаситель мой, сокрыта моя любовь, на все я готов пойти, но только с тобой.
Братья и сестры, я слушал проповедь, такая хорошая проповедь была о том, чтобы преуспевать. Я поделюсь сейчас с вами одним примером. За человека, который не успевал. Я этот пример только что услышал, можно сказать, в дороге. И очень интересный пример. Об одном юноше, его звали Билл. Он учился в 8 классе. В 8 классе учился, но учился, знаете, он как учился? Когда он окончил первый класс, то мама пришла, значит, когда по окончанию первого класса встретилась с учительницей, и учительница сказала этому Биллу: «Билл, я хочу, чтобы ты был отличником, оставайся еще в первом классе». И Билл остался в первом классе, но отличником не стал. Его перевели потом во второй класс. И во втором классе его хотели оставить или оставили. Но потом опять перевели в третий класс. И он очень плохо учился. Он был неуспевающим учеником. И вот так он доучился до восьмого класса. Вот, я думаю, некоторые здесь находящихся, они тоже учатся в восьмом классе. Это как раз подростковый возраст. Вот он учится во втором, восьмом классе, неуспевающий учащийся. Знаете, к нему такое плохое отношение, немножечко подсмеиваются с него. Ну вот он немножечко испытывает такие трудности, но он уже на все это махнул рукой. Да, ну раз мне уже таким быть, значит вот такой я вот и есть, судьба у меня такая. Ну вот он уже находился в унынии. Но оказался один добрый человек. Этот добрый человек, подойдя к нему, сказал: «Билл, я знаю одно упражнение. Дам тебе один совет. И если ты придержишься этого доброго совета, ты отлично будешь учиться. Ты желаешь услышать его?» Он говорит: «Да, конечно». Он ему рассказал об этом упражнении. И Билл начал заниматься этим упражнением. Вы знаете, первую неделю он прозанимался этим упражнением 18 часов. И в конце четверти он уже учился на 5 с минусом. Но уже на 5. У него тоже, наверное, была первая пятерка, как вот мы услышали в этом примере. Этот год он закончил с похвальной грамотой. Он продолжал делать это упражнение. Он перешел в 9 класс, в 10, в 11. Там, по-моему, там 12 классов, что ли, было. Он окончил с отличием школу. Ему сказали: «Вы будете перспективным ученым, идите учиться дальше». Он продолжал это делать упражнения, он пошел учиться дальше, он окончил университет, он получил ученую степень, он стал одним из ведущих ученых. Вы хотите узнать это упражнение, дети? Нет, 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 нет. А знаете, это упражнение очень простое, очень простое. Если вы сейчас вот примете к сердцу своему это упражнение, вы все станете отличниками. Даже те, которые сегодня в восьмом классе и самые неуспевающие, может быть, такие, могут быть такие среди нас. Хотя в основном дети учатся хорошо наши. Я расскажу вам это упражнение. Знаете, в чем заключалось это упражнение? Это упражнение заключалось в постоянном утреннем чтение Священного Писания, в размышлении над прочитанным и в представлении того, что ты прочитал. Чтение, размышление и представление. Ты должен представить, что ты прочитал. И вот Билл начал читать. Он начал читать одну книгу, вторую, там, третью, четвертую. Особо богатые книги, притчи, Псалтирь. Он стал читать и представлять, он стал размышлять. И вы знаете, произошло то, о чем я уже вам рассказал. Он стал отличником, он стал ученым. Он стал не просто ученым, он стал хорошим христианином. Билл Готтрад, проповедник. Очень хорошие проповеди есть у него. Дети, я хотел бы, чтобы этот добрый пример этого человека, он послужил многим добрым примером. Некоторые говорят: вот евреи, они такие умные, у них особая кровь, у них кто-то пытается даже продычаться вот с евреями, где-то вот, чтобы в будущем дети были умные, кто-то пытается доказывать, что у него там где-то в генах есть какие-то еврейские вот какие-то линии, находят какую-нибудь бабушку или прабабушку там, и уже вот о себе что-то думают. А знаете, в чем весь секрет? Не в крови, а в том, что еврейские мальчики, они почти наизусть знали Пятикнижие. И изучая его, и Библия очень богатая книга, и как по содержанию своему, по духовному, по литературному изложению очень богата, очень много образных выражений, представляя которых человек приобретает очень хорошую способность мыслить, анализировать, аналитически мыслить. Пусть Господь вас в этом благословит. Мы сейчас послушаем участие такое из Лазаревской, участие пения в твоем горе, большом и беде. Может быть, у кого-то горе и беда, что вы плохо учитесь. Примите это упражнение, будете учиться хорошо. А после этого послушаем декламацию из Курганинска «Не судите» и послушаем пение «Твои небеса». Пожалуйста.
Большом и беде, в испытаниях и тесноте, когда грустью окрашены дни, никогда никого не вини. Если нет на пути твоем роз, нет кудрявых тенистых берез, а лишь острые камни одни, никогда никого не вини. Льются горькие слезы из глаз, луч последней отрады погас. Не забудь, милый друг, одного, не вини никогда никого. Если силы слабеют в тебе и устал ты в неровной борьбе, если ты изнемог и тогда, не вини никого никогда. Если хочешь ты с Господом жить и примером для ближних служить, то все дни прежде всего проверяй ты себя самого. Кроткий огнец, Спаситель Христос, крест тяжелый безропотно нес. На страдальца ты с верой взгляни и ни в чем никого не вини. Кроткий огнец, Спаситель Христос, крест тяжелый безропотно нес. Страдаться ты с верой взгляни и ни в чем никого не вини.
Не судите, да не судимы будете. Матфея 7.1. Пресвитеру на дом сестрица пришла. Деревня-то вроде большая была. По осени мастера трудно найти. С проблемой к нему и решила зайти.
Испортилась печь, от нее нет тепла. Нигде я не могу найти печника. Слыхала вы, мастер, по печкам большой. Уж не обессудьте, что я к вам с нуждой. Нельзя даже малость ее протопить. Весь дым прямо в дом обратно валит. Зима приближается, будет беда. Боюсь, не застали просплох холода.
Добро, я закончу работу свою, а завтра пораньше с утра я приду. За жизнь свою много печей я сложил, по милости Божьей я долго прожил.
Пришел утром рано, всю печь разобрал. В трубе почему-то случился завал. Обрушились все дымоходы внутри. Работать пришлось до темна от зари. И так всю неделю в работе прошла. Но к воскресенью готова плита. Опробовал, очень прекрасно горит. Тут же хозяйка ему говорит:
«Вот плата за труд я вам припасла, простите, не очень она велика».
«Спасибо, сестричка, но я не возьму, не с жаждой я Господу Богу служу. Пусть будет вам помощь, как бедной вдове».
Казалось, остаться б довольной сестре и спать беспокойно, а ей вот не спится, и разные мысли приходят к сестрице.
«Он платы не взял, ну а что, в чем же причина?»
Вдруг вспомнила.
Деньги в печурке хранила, за ним видно воится этот грешок. Куда мог деваться с деньгами чулок? Я вроде с печурки его не брала. Не помню, а может быть, все же брала.
И встала с постели чулок тут искать, а утром и дети пришли помогать.
Ведь деньги без ног никуда не ушли, весь дом обыскали, нигде не нашли.
И к пастору снова сестрица пошла, сказать, что пропажа и что не нашла.
Сестрица, да видит сердца наши, Бог нигде не встречался с деньгами чулок. Не первый же год между вами живу, пред Господом Бога я в страхе служу.
Нет, церкви придется мне братьям сказать, пусть братья решают, как вас наказать. И если вы их не хотите вернуть, пусть Бог совершит над вами свой суд.
И церковь решала тот спорный вопрос, коль нет их нигде, значит пастор унес. Немедленно нужно его проучить, а церкви поместно за грех отлучить. Он только хотел одно слово сказать, но тут приказали ему замолчать.
Видали таких, ты уж лучше молчи, за сумку с деньгами сложил кирпичи. А если кто станет тебя защищать? А впрочем, мы будем и тех отлучать. И были такие, в сторонку шли, скорбели в душе и молились тиши.
Ну что ж, коль решили, то так тому быть. Теперь он на задней скамейке сидит, сочувствием кто-то глядит на него. Но только не могут сказать ничего, другие в насмешку кивают головой.
Дожилось, а ну что ж, двуличный такой.
А он сзади кротко, смиренно сидит, о бедствии церкви пред Богом грустит. По старости слабости вдруг занемог, и с болью сердечной на одра он слег. Из братьев проведать никто не пришел, и так отлученным он в вечность ушел. Последний путь мало пришло проводить, и детям самим пришлось хоронить. А в церкви злорадством кто-то сказал.
Вот видите, Бог его сам наказал.
Судили, рядили, а времечко шло. Еще незаметно полгода прошло. Однажды сестрица-то в церковь пришла и с воплем вскричала.
Я деньги нашла.
Но ей отвечали.
Что нам до того? Прощение иди и проси у него.
Да нет уж, не я здесь виновна одна, я вовсе вину не снимаю с себя.
Ну как же могли его так осудить, а он мог смиренно обиды сносить. Прости, незаслуженно нес поношение, ему ты давал свое долготерпение. Сидел терпеливо в последнем ряду, не доказывал он свою правоту. Его упрекали, смеялись не раз, а он терпеливо молился о нас. Всегда посещал церковь, не оставил свою, и поэтам примерным по смерти оставил. Без разбора осудить нельзя никого. Теперь мы будем смотреть в сердце свое.
И церковь решала все вместе идти, свои извинения ему принести. На кладбище было пусто, уныло, а в тиши этот холмик смотрел тоскливо. Со скорбью молча стояли они, потом преклонили колени свои, и к Богу они с покаянием взывали, пред Богом сердца свои там раскрывали.
Церковь и Божья любовь их там посетила, и с Богом друг друга сердца соединила. Из кладбища церковь пошла обновленной, как будто бы заново перерожденной. История нам этот пример хорош, чтобы были в словах и поступках осторожны. Нельзя принимать без разбора решения, уж лучше с терпением сносить поношение. Свою не доказывать всем правоту, а все предавать Иисусу Христу. Ведет он учет всем скорбям и слезам, и каждому после воздаст по делам. Аминь.
Твои небеса и твоя земля, и что наполняет ее. Ты знаешь пути, и знаешь дела, и все помышления мои. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня. Все мати мои, известны лишь тебе, и все пути мои, известны лишь тебе. В тайне сердечной ты знаешь меня, желания знаешь мои, ничто от тебя не сокрыто, мой Бог, ты
Ты сила и слава моя, иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны лишь тебе, и все пути мои известны лишь тебе. Остаюсь благодарен тебе за милость твою и любовь. И дальше храни ты меня, мой Господь, с тобою хочу я идти. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны лишь тебе, и все пути мои.
Здесь есть несколько вопросов, я на один отвечу. Где дядя Коля? Он не приедет? Он приедет, только не в Маяков. Он сейчас на служении. Все вы знаете, что дядя Коля у нас сейчас несет очень большое служение. Вот он, братцу, избран председателем нашего братца, союза. Поэтому он на большом служении. Я думаю, что теперь, дети, мы, возможно, меньше его будем видеть. Но все равно мы очень хотим, чтобы он больше еще, ну, чтобы он оставался все равно с нами. Поэтому как Господь уже будет усматривать, так он и будет с нами. Мы сейчас послушаем участие Белореченск. Стихотворение «С Господом общенье – это праздник». После этого послушаем пение «Моя жизнь была темна». И еще после этого послушаем участие из Курганинска пение «Отшумят метели».
С Господом общение – это праздник, Господу молитва – вздох души. Нужно от мирских собраний разных с Господом общение спешить. Небеса небес, Творца жилище и святилище молитвы дом, сокрушенный сердцем, духом нищий, будет в небе с Господом Христом. Церковь Божию к святым и дивным, праведных влечет всех Дух Святой. Со Христом они непобедимы, во Христе блаженство и покой. Аминь.
Моя жизнь была темна, из греховной суеты, далеко от Бога я блуждал. Но Иисус освободил от уз грехов, оправдал и мир небесный дал. Но Иисус освободил от уз грехов, оправдал и мир небесный дал. На кресте Христос страдал, кровь свою Он проливал.
шумят метели, и затих золотый лень. Мы дойдем до цели голубой лазури. После будни на свет засияют лица. Без любви и счастья не устанет биться. Он в краю небесном позабыл.
Чудесный рой.
Мы сейчас послушаем еще оркестр, а после этого послушаем слово. У нас сегодня здесь есть брат-гость, служитель из Железногорской церкви. Он поделится словом. Итак, желание у нас есть, чтобы он немножечко рассказал, или, может, пример какой привел. Брат продолжительное время нес служение на севере. Для нас будет это очень интересно, полезно.